Петя осторожно взял мяч за тонкий ремешок шнуровки. «Здесь общая земля, а не ваш участок», — сказал Сережа. «Теперь из-за ваших цветов не играть здесь, что ли?» Петя не ответил, будто Сережи и не было. Он обвел взглядом всех мальчишек и деловито спросил.
«Чей?»
«Общий», — сказал Петька Лебедев. «Отдайте, мы же не нарочно. Мы по полтиннику собирали на этот мячик».
«По полтиннику», — почти ласково повторил Петя. «Свои полтиннички вы, значит, любите. А когда люди труд вкладывают, землю роют, вам, значит, наплевать».
Свободной рукой он вытащил из просторного кармана складной нож. Оскалившись, открыл зубами узкое лезвие. Потом прижал мяч к животу и нацелился ножом, как на арбуз. Тут считать было уже некогда. Резким ударом кулака снизу вверх Сережа выбил мяч, и он свечкой взмыл над головами. Ребята на секунду замерли. Затем разнесся ликующий крик, и все кинулись за мячом. Потная Петина рожа стала сиреневой.
«Ах ты, шкура!»
— выдохнул он и схватил Сережу за руку. У плеча, повыше нашивки. Несколько ребят унесли на безопасное расстояние мяч, а остальные столпились за Сережей.
«Петенька!» — закудахтала Дзыкина. «Ножик убери! Ножик! Скажут, что с ножиком на мальчишку, потом не докажешь!»
Петя протянул ей нож. Он, не отрываясь, смотрел на Сережу. Глаза у него были, как у Дзыкиной, булавочные, лютые.
«Дверь не закрыта. Если ударит, свистну!» — подумал Сережа. И представил, как серым снарядом вылетает из квартиры и несется по пустырю громадный косматый ног.
В Петиных глазах мелькнула растерянность. Он, видимо, не мог понять, почему мальчишка не вырывается. Стоит спокойно и молчит. Сережа медленно посмотрел на грязные пальцы, вцепившиеся в его руку, и опять перевел глаза на Петино лицо.
«Ну-ка, отпустите», — брезгливо сказал он. «Вы мне рубашки не стираете».
Петя отпустил. Сережа шевельнул плечом, словно отряхивая след от его пальцев, и пошел прочь.
«Шибко грамотные стали», — сказала за спиной Дзыкина. «Все равно знаю», — вдруг визгливо закричал Петя. «И фамилию знаю, и где живет».
«Второй подъезд, квартира 19», — не оглядываясь, сказал Сережа. Старый каменный дом стоял в заросшем лопухами дворе. Его окружали новые здания, пятиэтажное и одно девятиэтажное. Сначала дом хотели снести, а потом почему-то раздумали. На верхнем этаже помещались какие-то кладовые и конторы слесарей и техников местного домоуправления. Нижний этаж отдали для детского клуба. Сейчас на двери была прибита вывеска «Пионерский клуб Эспада». А выше, над карнизом, приколочен был голубой фанерный щит со шпагами, в точности такой же, как нарукавная нашивка у Сережи, только большой. По средам, как и по воскресеньям, занятий в клубе не было, но ребята, кто хотел, собирались в выходные дни просто так. Иногда Олег устраивал дополнительные тренировки или короткие соревнования, пульки. Иногда ребята забирались на большущий старый диван, оставленный давними жильцами вместе с люстрой и телефоном, и читали что-нибудь вслух. Пока было тепло, ходили купаться на пристань, на плоты. А случалось, что Олег приносил старенький кинопроектор, и они, завесив окна, который раз подряд смотрели купленные в ЦУМе мультфильмы «Корабль пиратов», «Шпионские страсти», «Чьи в лесу шишки». Но самое лучшее — это были, конечно, бои. Сережа любил приходить по выходным дням еще и потому, что можно было встретиться на фехтовальной дорожке с почти незнакомыми противниками. С теми ребятами, которые учились в первую смену и в клубе занимались после обеда, когда Сережа был в школе. Может, и сегодня встретятся. В Эспаде было 4 десятка ребят, а в Сережиной группе 8. По группам и занимались. Во-первых, учились в разных сменах. Во-вторых, тренироваться сразу большому количеству фехтовальщиков было негде. Самая большая комната длиной в 10 метров. Низкий потолок, скрипучий пол, небольшие окна в толстых старинных стенах. Все это никак не походило на спортзал. Когда создавался детский клуб, думали, что девочки и мальчики будут сидеть за столами, клеить игрушки, рисовать, разучивать песни и выпускать стенгазеты.